Эпизод второй. Пространство единства, любви и мира. Белоснежные колонны храма уходили вверх к прозрачному стеклянному куполу, через который виделось небо с проплывающими по нему безмятежными облаками. Купол казался невесомым, и через него в большой круглый зал падали лучи солнца, освещая фигуру хранителя знаний. Он плавно двигался между рядами учеников, и они расступались перед ним с уважением и трепетом. Каждый хотел поймать его взгляд, полный безусловной любви, принятия, мудрости. Этот взгляд проникал в душу и касался ее, пробуждая и напоминая о том, что в каждом из людей есть частица Бога. Поймав взгляд учителя, люди улыбались, и лица их разглаживались. Словно взгляд мудреца был тем самым ветром, который раздувал яркий огонь из крохотной искры, усиливая внутренний свет. Сегодня в зале было много тех, кто уже не первый год шел по духовному пути и не только шел сам, но и прилагал усилия для того, чтобы помочь проснуться и осознать себя другим, познакомить их со знанием. Они приехали из разных городов, чтобы побеседовать с мудрецом, спросить его совета, впитать в себя сакральные сведения, получить подсказку и помощь. Учитель взошел на небольшую сцену и остановился. В зале повисла благоговейная тишина. И тогда он раскинул руки в стороны в характерном жесте, желая всем мира, посылая ученикам лучи поддержки и любви, давая понять, что духовная беседа начинается, и ученики могут получить ответы на волнующие их вопросы. Первый вопрос задала невысокая темноволосая ученица. В каждом ее движении сквозила невероятная женственность, а ее лицо привлекало неуловимой гармонией и красотой. Даже первые морщинки-лучики в уголках глаз придавали ей особое очарование. «Мудрый хранитель знаний!» — начала она, и ее звонкий голос нарушил тишину зала мелодичным переливом. «Возможно ли создать общину единства, любви и мира сейчас, в такое сложное время? Где она должна находиться физически? Как это нужно правильно делать?» Учитель взглянул на женщину со спокойной уверенностью, и края его губ тронула прозрачная улыбка. «А она уже есть, Ева», — ответил он. «Здесь, сейчас, эта община уже создана, и теперь надо просто собрать в нее как можно больше людей, чтобы они соприкоснулись с мудростью, чтобы открылись их глаза и сердца, чтобы они тоже начали приводить других людей к истинному знанию и помогать им становиться на духовный путь. Чтобы во всем мире воцарилось божественное присутствие, и у людей чаще возникали возвышенные эмоции. Тогда и вся жизнь изменится». Ответ мудреца был простым и лаконичным. Но эти слова дарили ученикам даже не надежду, а уверенность в том, что так много зависит от каждого человека, что вклад каждого ученика важен. Воодушевленная ответом хранителя знаний, Ева кивнула, но ее вопросы на этом не закончились. «Хранитель, а как нужно правильно настраиваться на силу, чтобы достучаться до каждого сердца, чтобы меня услышали и последовали за мной?» Спросила она, не отводя взгляда от фигуры мудреца. «Прежде всего, надо эмоционально включиться и пробудить сердце в себе самой», — снова улыбнулся учитель. «Нужно научиться испытывать больше эмоций». «Но как это поможет, учитель?» «Если вы будете говорить и доносить до людей информацию с большими эмоциями, то люди лучше начнут это слышать и воспринимать», — начал пояснять мудрец. «А если вы даже и говорите все правильно, и пытаетесь пробудить других людей, но в этот момент не подключаете эмоции, то вас не воспринимают и не слушают. И, конечно, поэтому вас не могут понять и последовать за вами. Но если вы стараетесь донести свою мысль с большими эмоциями, с большой силой, с убежденностью, то все ваши слушатели зажигаются вашими яркими эмоциями, возгораются вашей идеей и начинают следовать за вами.
«А как пробудить в себе самую сильную веру?» — вновь спросила Ева.
«Действуйте от сердца. В любом деле включайте как можно больше эмоций. Все делайте с душой. Вкладывайте в это все свое убеждение, всю свою устремленность. И тогда все люди пойдут за вами.
Хранитель, но что именно поможет мне на 100% поверить в мою миссию?» — спросила ученица, пытливо глядя на мастера. «Поверить, что я действительно могу это сделать, что я могу помогать людям?»
«Надо смотреть, к чему есть сильная привязка, с чем есть отождествление», — весомо проговорил хранитель. «Если человек не может поверить в свою большую миссию, значит, он отождествлен с чем-то другим. Что его держит? Что не дает ему идти вперед? Что не дает принять свой путь служения и помощи людям? Что его тянет, как камень на дно? Нужно понять это и убрать этот камень. И тогда, расставшись с отягощающими его привязками и отождествлениями, человек сможет полностью отдаться божественной силе. Но если человек держится за что-то, он начинает сомневаться, тратит на это сомнение огромное количество энергии и не может отдаться делу, не может полноценно и со всей душой выполнять свою миссию помощи людям.
«Любимый учитель, а что может служить таким камнем? Можете привести пример для лучшего понимания?»
— спросила уже другая ученица, совсем юная девушка с острыми плечами и вдумчивым взглядом. «Конечно, Вера», — согласно кивнул мудрец. «Например, человек не хочет расстаться с теми привычками поведения, которые идут из его прошлого, из его отождествлений со своими социальными ролями, например, матери, отца, начальника, подчиненного, коммуниста, демократа и так далее. Надо понять, что это, увидеть в себе привычные реакции, обусловленные соотнесением себя с какой-то из этих ролей. Это нас очень сильно ограничивает, не дает видеть мир реально, создает нам очень узкие рамки допустимого поведения, держит нас в заперти, на одном месте, а в конечном итоге не дает идти к Богу, не дает развиваться. Все это нам только мешает, ограничивает нас. Все это надо отбросить. Тогда сердце легко откроется, и в него сможет войти полная вера в Бога». Вера кивнула с благодарностью за пояснение, и тогда свой вопрос задала загорелая стройная женщина в красиво повязанной челме, из-под которой выбился медового оттенка золотистый локон.
«Любимый хранитель», — заговорила она, — «я чувствую, что вы воплощенный бог Нараяна, а все мы, разъединенная на тысячи частей, лучшая половина Лакшми в разных ипостасях. Так ли это?»
«Да, так можно сказать, Анна», — мягко проговорил мудрец. «В каждом из нас есть божественное, и оно проявляет себя в той или иной форме. И если мы настраиваемся на божественное в себе, то становимся Нараяной, становимся Лакшми, становимся другими ипостасями Бога. Тогда божественная часть в нас торжествует».
«А как правильно настроиться на это божественное в себе?» — спросила Анна.
«Главное, чтобы в нас не было привязок к какому-то прошлому опыту, где нас ограничивали, сажали в клетку ложной личности и внушали, что мы слабые, беспомощные существа, что мы, как роботы, должны следовать по кем-то когда-то придуманной программе и не можем от этой программы отступить,
даже если она нам не нужна, невыгодна. Даже если эта программа не дает нам развиваться и выполнять свое истинное предназначение. Надо разрушить эту клетку ложной личности. И больше не думать о себе, как о роботе. Ведь мы на самом деле им не являемся. И тогда, когда нам удастся освободиться от заключения в этой клетке, когда удастся избавиться от выдуманных программ, только тогда в нас проснется божественная ипостась Лакшми, Нараяны и других богов. Удовлетворенная ответом мудреца, Анна с благодарностью и трепетом кивнула, отступив чуть назад. А тем временем руку уже поднял молодой ученик с цепким взглядом. Он был одет в простую белую футболку и джинсы, которые подчеркивали мускулистые руки и подтянутую жилистую фигуру. «Хранитель!» — начал он уверенным сильным голосом. «А всех ли людей можно спасать и учить? Ведь есть и души, только что перевоплощенные из животных или, скажем, насекомых. Как быть с ними?»
«Вадим, прежде всего надо искать более развитые и открытые души», — пояснил мудрец. «Тех, кто уже на более высоком уровне развития, кто идет к ангелам, кто уже может что-то услышать и понять. И именно этим душам надо стараться всеми силами донести истину, ведь они действительно смогут ее воспринять». А если мы видим человека, душа которого пока еще находится на очень низком уровне развития, то, конечно, такой человек еще ничего не поймет из того, что вы пытаетесь ему сказать. Ведь он и в новом воплощении пытается жить той же жизнью муравья или какого-нибудь зверя. У него совершенно другие интересы.
«Получается, что он думает только о еде, физическом комфорте и о материальных вещах?» — уточнил Вадим.
«Да», — подтвердил учитель. «Его разум закрыт, и сердце его закрыто. Он полностью сфокусирован на себе и своих личных интересах. Поэтому достучаться до него очень сложно. Он просто не сможет воспринять истину. Только очень большие страдания и беды, только очень серьезные жизненные испытания могут его разбудить, чтобы он начал задумываться о чем-то высшем. Поэтому лучше сразу искать души, которые достаточно пожили на этой земле, которые прошли эти уроки и уже переходят в состояние ангелов. Они очень быстро вас поймут, потому что их сердца открыты, и они уже готовы помогать великому делу и спасать людей».
«Спасибо за пояснение, учитель», — уважительно склонил голову Вадим. «А вот еще у меня такой вопрос как раз на тему страданий и бед». Он выжидательно взглянул на мудреца и, получив его разрешающий кивок, снова заговорил. «Если наша планета считается адской, почему она так невероятно красива и чудесна? Моря, закаты, природа. Все ли живые существа ощущают страдания тут?»
«Естественно, планета создана Богом, поэтому она прекрасна», — пояснил мудрец со светлой улыбкой. «Но это все-таки материальная планета, и здесь действуют материальные законы. Например, есть болезни, есть старость, в том числе у зверей, насекомых. Одно животное поедает другое. Появляется страх, агрессия. Один нападает на другого».
«Но в мире людей-то все должно быть немного по-другому. Человек ведь считается более развитым созданием?» — спросила Ева.
Мудрец отрицательно мотнул головой.
«К сожалению, в мире людей страстей и страданий гораздо больше, чем в мире животных. Разница между человеком и животным в том, что у человека есть больное воображение. Поэтому все животные страсти усиливаются в нем тысячекратно», — проговорил хранитель, констатируя непреложный факт. «Если животное сытое, то оно и не думает на кого-то нападать. А человек, если он сытый, если у него есть все необходимое,
Что он начинает делать? Вопрос, заданный учителем, заставил учеников задуматься. По их рядам пробежала волна легкого гула.
«Человек начинает думать о том, как бы кого починить себе», ответил Вадим с уверенностью, и в его голосе послышались горечь и сожаление.
«Правильно», подтвердил мудрец. «Человек начинает думать о войне и преступлениях, о разрушении городов, о том, как получить больше власти и материальных благ».
В этот момент одна из учениц, высокая женщина с очень короткой стрижкой, подняла руку, демонстрируя намерение задать вопрос. Хранитель жестом дал слово, и женщина заговорила, стараясь, чтобы ее тонкий голос в заполненном народом зале звучал как можно громче.
«Учитель, я поняла, что Бог дает людям войну, чтобы их пробудить. А значит ли это, что войны не избежать?»
— спросила она и, сделав небольшую паузу, решила пояснить.
«Ведь люди не пробуждаются тысячами. Вы говорили нам, что истинно духовных людей всегда не принимали, и их было мало, единицы. А как это изменить и избежать войны?»
«Да, Марина, ты правильно поняла. Война задумана Богом, чтобы пробудить людей. Но мы должны пробудиться уже без войны, безо всяких страданий. Это только зверей, которые только-только перевоплотились в людей, надо пробуждать страданиями, войнами и другими страшными испытаниями. А нормальный, развитый, мыслящий человек и так должен все понимать, без всяких страданий и потрясений. Потому что его сердце уже открыто. Он хочет испытывать возвышенные эмоции, постигать мудрость и истину. И с помощью этого пробуждаться. И он должен найти других людей, которые тоже готовы и хотят пробуждаться. Нужно найти их и помочь им испытывать возвышенные эмоции. Идти к Богу, постигать знания. И тогда не потребуется столько войн и страданий, чтобы пробудить человечество».
«Хранитель, а вот есть такое суждение, что если человек не идет духовным путем и не развивается, то он неизбежно начинает деградировать», — проговорила Вера, вновь попросив слова. «Это так?»
«Да, это верно. Если человек не идет духовным путем, все животные страсти в нем усиливаются. Воображение не дает ему покоя, делает его умалишенным».
«А войны?» — продолжила задавать вопросы девушка. «Я где-то слышала, что это такой механизм регуляции численности населения человечества, чтобы не было перенаселения планеты. Я не очень понимаю, как это соотносится с божественным замыслом».
Хранитель с теплотой взглянул на ученицу. «Именно человек засоряет землю», — начал пояснять он. «И земля уже взмолилась к Богу. Больше... Я не могу терпеть столько людей, потому что кругом вырубаются леса, целые острова образуются из мусора, люди ненавидят друг друга, и поэтому Бог устраивает здесь войны, стихийные бедствия, которые призваны очищать землю. Поскольку без этого, без этих крайних мер, люди не хотят одуматься».
«Получается, человечество обречено?»
— задала вопрос Ева, и в ее голосе послышались нотки тревоги.
«Грядет апокалипсис, и ничего нельзя сделать?»
«Нет, есть еще время», — с уверенностью произнес хранитель. «Мы можем начать молиться, чтобы люди одумались, отказались от негативных эмоций, стали культивировать позитивные и возвышенные эмоции, чтобы люди начали любить друг друга, прекратилась ненависть между ними, прекратились войны. Вот тогда что-то может измениться, и этот срок наступления апокалипсиса отодвинется на неопределенное время. И у человечества тогда появится возможность развиваться дальше».
Слова мудреца были восприняты оживленным гулом. Ученики с воодушевлением переговаривались, делились радостью от того, что есть надежда, что каждый из них еще может приложить усилия для того, чтобы спасти человечество. Когда гул затих, духовная беседа продолжилась.
Руку поднял мужчина с выгоревшими волосами, которые были собраны на затылке в короткий хвостик.
«Мудрец, а как быстрее растождествиться со всеми привязанностями и жить только служением?» — произнес он низким грудным голосом.
«Надо, во-первых, увидеть в себе эти привязанности», — последовал ответ, «и понять, что мы слишком серьезно к ним относимся. Это всего лишь навязанные нам стереотипы и шаблоны поведения. Не нужно так серьезно относиться к своим ролям в обществе. Надо посмеяться над ними, специально сгустить краски, преувеличить их, сутрировать, как следует посмеяться над своей отождествленностью с этим. Тогда мы создадим зазор между собой и этими ролями. Возникнет растождествление с ними, и мы не будем к ним так серьезно и трагично относиться. А станем относиться весело, с юмором. Именно юмор поможет нам стать свободными от этих привязок». Ученик кивнул, с благодарностью принимая ответ мастера. А тем временем уже звучал следующий вопрос. Его задала ученица в длинном темно-зеленом платье. На вид ей было около 30, и во всем ее облике сквозила мягкая энергетика женственности.
«Мудрец, я увидела, сколько во мне эгоизма», — начала она. «Когда приходит время духовных вопросов, я думаю в первую очередь о себе, о своих личных осознаниях, своих чувствах, о том, что я прочитала. Даже сейчас, когда мир на грани войны, я думаю лишь о себе, а не о том, как помочь людям. Как от этого избавиться? От этого эгоизма?»
«Татьяна, это очень хорошо, что ты осознаешь свой эгоизм», — похвалил ученицу-хранитель. «Это уже важный первый шаг. А дальше надо понять, что именно когда человек думает о себе, тогда-то и начинаются все его страдания. Потому что как только он концентрирует свое внимание на себе, то сразу замечает, то не так, это не эдак. Вот одна проблема, вот другая, третья. И неизбежно начинаются негативные эмоции, разочарования, мучения. И наоборот, как только человек о себе забыл и начал думать, как помочь ближним, как сделать лучше окружающим людям, как сделать больше добра, как состраданием, с любовью, с возвышенными состояниями проявиться по отношению к другим людям, то тогда сразу же все эти проблемы исчезают.
А получается, что как только человек начинает думать о себе, то возникают проблемы, и ему становится плохо. А как только он перестает думать о себе, а думает, как больше помочь другим, ему становится очень хорошо? — переспросила Татьяна. «Я правильно поняла вашу мысль, Великий?»
«Правильно», — кивнул мудрец и веско добавил. «Когда человек думает о помощи другим, Бог посылает ему свою благодать». Он помолчал, давая время ученице уложить в голове только что полученное знание. «Поэтому тот, кто хочет дальше страдать, пусть думает о себе, пока ему это не надоест. А кто понял, что уже хватит страдать и надо думать о других, тот начинает передавать им любовь, доброту, начинает помогать людям, начинает их вести к Богу».
Руку подняла еще одна ученица, рыжеволосая девушка с тонкими губами, одетая в шелковую тунику с яркими маками.
«Любимый мастер, а как избавиться от привычки осуждать и постоянно искать виноватых? Как избавиться от роли, что я лучше других все знаю?»
«Опять же, Ирина, это делается с помощью юмора», — улыбнулся учитель. «Надо сутрировать это осуждение, посмеяться над ним, увидеть, как это смешно и нелепо. Нужно понять, что это осуждение ничего не дает, что это гордыня. Все это заставляет нас отделиться, как бы защититься панцирем от других людей, от мира, от Бога. А Бог
— это единство. Бог — это все, что есть. Поэтому мы должны не в панцире своем замыкаться, в осуждении других людей и в эгоистичных мыслях о себе, а наоборот, открыться людям, открыться миру, открыться Богу. И тогда мы будем не с осуждением думать о людях, а положительно, пытаясь найти в них что-то хорошее. Отыскать в каждом человеке яркую точку и превратить ее в светильник Духа. В каждом, абсолютно в каждом человеке есть что-то хорошее. Мы должны это хорошее разглядеть и подумать о том, как помочь человеку, как развить в нем это хорошее. Ирина с благодарностью кивнула, а чуть вперед вышла Анна, женщина в красивой челме. Она уже задавала свой вопрос мастеру, но в ходе духовной беседы у нее возникли новые вопросы, которые нуждались в ответах. «А мудрец, скажите, пожалуйста, а визуализировать хорошее будущее для планеты и для себя — это хорошо? Или это значит вмешиваться в планы Бога?» Хранитель на миг задумался, подбирая подходящие слова для того, чтобы пояснить такую непростую тему. «На человека действуют три силы». Начал он обстоятельное объяснение. «Сила судьбы — это планетарное воздействие на человека, как стояли планеты на небосводе в момент его рождения, какие дали сильные и слабые качества, как сейчас проявляются астрологические аспекты. Вторая сила — сила кармы. Влияние опыта души из прошлых жизней. Ведь в прошлых воплощениях душа уже получала определенный опыт, и часть его переходит в следующую жизнь. Человек работает с теми тенденциями, которые наработал в прошлых жизнях. И третья сила — это сила Бога, провидение».
«А как же наша собственная воля?» — решила уточнить Анна с некоторым удивлением. «Она совсем ничего не значит?»
«Хорошо, что ты об этом вспомнила», — одобрительно проговорил учитель. «Наша собственная воля — это очень важно. Мы должны направлять ее сознательно, чтобы противостоять плохой судьбе. Мы должны стремиться соединить нашу волю с провидением, силой Божьей.
И тогда мы сможем изменить свою судьбу и даже карму?»
«Да, тогда мы сможем противостоять плохой судьбе, плохой карме», — подтвердил мудрец. «Но если человек не проявляет свою силу воли, если все его мышление и поведение полностью подчинены предрассудкам, программам общества, которые нам внушают с самого детства, тогда он просто механически следует своей плохой судьбе, предначертанной этими предрассудками и внушениями».
«Но как мы должны правильно проявлять волю?»
— снова спросила Анна, желая дойти до самой сути. «Для этого мы должны увидеть, где на нас идет какое-то отрицательное влияние. А мы в своей слепоте изо всех сил стараемся следовать ему. Мы должны отследить, где идут внушения, закладываются негативные программы, идет влияние злых сил. И если мы сможем стать свободными от этого влияния, тогда мы сможем проявить собственную волю. Только если мы увидим злую волю, которая нами руководила до этого и диктовала нам, как действовать и что думать, только тогда мы сможем ее отвергнуть. Если мы сможем растождествиться с этими внушениями и стать свободными от навязанных программ, только тогда мы сможем проявить собственную волю и соединить ее с волей Бога. И тогда в нашей судьбе могут произойти большие изменения. Мы можем улучшить любую ситуацию». Как только учитель закончил говорить, руку снова подняла Ирина.
«Мудрец, а злая воля — это что?»
Она непонимающе посмотрела на хранителя знаний.
«Это когда тебя на войну заставляют идти? Когда политики и средства массовой информации внушают нам какие-то ложные идеи?»
«Да. Злая воля к нам идет через телевизор, начиная с рекламы. Нам рекламируют множество бесполезных вещей,
И люди начинают всем этим обольщаться. У них возникает желание купить одно, другое, третье. Мы с вами живем во времена эпохи потребления, когда люди берут кредиты, накупают ненужные никому вещи. Затем идет политическая пропаганда. Нас заставляют думать то, что выгодно верхушке власти. Например, были коммунисты. Всем внушали определенные идеалы, чтобы все тоже становились коммунистами. Фашисты в Германии внушали своим людям другие ценности. Целая мощная пропаганда была организована, чтобы сделать людей фашистами.
«Но это было раньше»,
— заметила девушка, поджав тонкие губы.
«А что сейчас?»
«Сейчас тоже ничего не меняется», — с грустной улыбкой ответил хранитель знаний. «Может, это проявляется не так ярко, а более завуалированно. Нам все равно навязываются какие-то идеи и мысли и заставляют нас им следовать.
И человек под влиянием этих внушений может уйти с духовного пути?»
Снова уточнила Ирина.
«Потому что подумает, ой, занятия с учителем — это плохо, это мне не нужно. Получается, это и есть та самая злая воля, которую нужно избегать?»
«Именно», — проговорил мастер. «И поэтому человек должен увидеть, что на него идет воздействие, и стараться его избежать».
«А только ли от СМИ, рекламы, политиков идет это влияние?»
— спросил один из учеников, молодой парень с пронзительными карими глазами и острыми чертами лица.
«А окружающие люди, родственники, например, отец, мать, они ведь тоже вкладывают нам в голову разные шаблоны, правильно я понимаю?»
«Да, Филипп, правильно», — подтвердил хранитель. «Влияние идет также от окружающих людей. Они передают друг другу свои заблуждения, свое невежество, свои отождествления. Мы должны увидеть, как они пытаются повлиять на нас и передать свои заблуждения и глупые программы воспитания. И если мы не принимаем их невежественные идеалы, то может быть организована настоящая атака».
Услышав слова учителя, Филипп взволнованно подался вперед. Было видно, что эта тема как-то особенно трогает и задевает его. «У меня есть один хороший друг», — проговорил он, когда хранитель вновь посмотрел на него, давая слово. «Мы с ним вместе начинали заниматься, делать практики, но его родственники узнали, что он начал духовно развиваться, и начали на него давить со всех сторон, пытаясь переубедить. Говорили всем, что он попал в секту, и в итоге он сломался и бросил занятия».
В голосе Филиппа явно прозвучала горечь и сожаление по поводу друга, которому не удалось справиться с внушением родственников. От взгляда хранителя знаний это не укрылось. Он внимательно посмотрел на ученика, посылая ему энергию поддержки и понимания. «Да, подобные атаки происходят постоянно», — констатировал он. «Окружающие люди не могут понять суть вещей и тянут других, тех, кто тянется к развитию и знанию, обратно в болото невежества. Они делают все возможное, чтобы человек отвернулся от света. Это внушение надо увидеть, как действует реклама и пропаганда, как влияют на нас окружающие люди. И когда мы начнем все видеть, мы уже сможем не воспринимать эти влияния. Они уже не смогут на нас действовать, и мы всегда будем под защитой Бога. Если мы не поддадимся темным воздействиям, тогда мы сможем легко изменить свою судьбу». Мудрец закончил и обвел всех присутствующих внимательным взглядом, чтобы понять, насколько хорошо они понимают его слова и объяснения. Появились ли у них новые вопросы? Он увидел, как преобразился взгляд Филиппа. В его лице сквозила теперь удивительная решимость, готовность и желание действовать.
«Хранитель знаний», — произнес он жаром, — «а как стать чистым проводником для людей?»
Учитель одобрительно качнул головой. «Чистый проводник божественной силы больше не подвержен дурным, злым, негативным, низким влияниям. Он открыт Богу, высшим силам, постоянно находится в возвышенных эмоциях и состояниях, в светлых мыслях. У такого человека уже нет эго,
Нет негативных воздействий, которые его тянут в разные стороны. Поэтому нужно обязательно заниматься, регулярно делать практики, постоянно работать над собой, очищать мысли и двигаться по духовному пути. Говоря эти слова, мудрец снова послал ученику теплую волну безусловной любви. И лицо Филиппа осветилось изнутри. Было видно, что он поверил в силу своей воли, в то, что он сможет пройти так далеко по духовному пути. Между тем в зале продолжались вопросы.
«Мудрец, а какими словами лучше всего себя настроить в любой ситуации, даже в самой тяжелой? Как нужно научиться принимать волю Бога?» — спросила полноватая женщина в цветастом шейном платке.
«Если в нашей жизни возникла тяжелая ситуация, значит, мы опять думаем о себе», — начал пояснять учитель. «И это как замкнутый круг. Чем больше мы думаем о себе, тем тяжелее ситуация возникает. А если мы начинаем открываться, думаем, «Господи, как мне другим людям помочь? Что я хорошего, доброго могу сделать?» Тогда эта тяжелая ситуация начинает исчезать. У нас появляется много силы, появляется возвышенное состояние, и мы тогда уже начинаем служить Богу, помогать другим людям, и наша ситуация полностью меняется».
Женщина кивнула с благодарностью за ответ, а хранитель знаний показал жестом на следующую ученицу, яркую блондинку с изящно изогнутыми алыми губами, которая уже давно держала руку, собираясь задать свой вопрос.
«Мудрец, а как удержать настрой в команде на позитиве?» — спросила она. «Как внушить уверенность, что все получится?»
«Алла, для этого надо становиться активней, культивировать сильные состояния, возвышенные эмоции, светлые мысли», — пояснил учитель. «Если таких состояний будет много, тогда все получится».
«А что делать, если что-то не получается, и тогда сразу наваливаются темные мысли, которые сбивают настрой?»
— снова спросила ученица.
«Как противостоять этому?»
«Если что-то не получается и закрадываются негативные мысли, мы должны отслеживать это и понимать, почему так происходит. Все эти темные мысли исходят от демонов и лярв. Нужно это сразу отсекать. Если мы не будем поддаваться их влиянию, тогда мы будем в хорошем, сильном состоянии, и все у нас будет получаться».
В глазах Аллы промелькнуло понимание.
«Хранитель, а как быстрее отделиться от низших желаний и обольщений социальной жизни?»
Тем временем задала очередной вопрос Ева, снова подняв руку.
«Надо увидеть эти влияния отдельно от себя и начать смеяться над ними, утрировать их», — проговорил мастер. «Нужно понять, как именно они на нас влияют? Почему мы должны им подчиняться?» Он сделал паузу и, чуть подумав, пояснил. «Вот, например, они пытаются на нас повлиять и говорят: „Почему ты смеешься? Серьезно отнесись к этой глупости. Отождествись с ней. Смотри, ты должен делать так, как все“. Но если мы не поддадимся этому влиянию, а посмеемся над этими шаблонами и стереотипами, если мы перестанем отождествляться со своими ролями, тогда мы сможем быстро их отбросить. Как только мы начинаем серьезно относиться к этим внушениям, к этим влияниям, они полностью нас порабощают, захватывают, и мы не можем с ними справиться. Мы должны увидеть эти влияния вне себя, отделиться от них. Тогда мы будем свободны».
«Спасибо, великий учитель», — почтительно поблагодарила Ева за ответ. «А еще у меня есть такой вопрос. Как делать больше усилий, чтобы отделиться от тела и биоробота? Понять, что я — это не мое тело?»
«Для этого тоже надо больше за собой наблюдать. Вот, например, подходим мы к зеркалу и видим биоробота. Видим, какие в нем существующие программы, какие стереотипы поведения, какие влияния негативные им управляют, движут извне. Если так мы будем на себя смотреть, сможем быстро отделиться от него и перестать быть биороботом.
перестать себя считать этим биороботом. Но если мы полностью отождествлены с любой мыслью, которая приходит к нам в голову, с любым влиянием, с любым воздействием, то тогда невозможно ничего сделать. Чтобы измениться, чтобы перестать быть только лишь биороботом, мы должны увидеть себя со стороны, увидеть механизмы, которые в нас действуют, увидеть все эти внутренние процессы. И вот тогда мы станем от них свободными. Когда хранитель знаний говорил, ученики внимательно слушали его, ловили каждое слово, чтобы как можно глубже проникнуть в самую суть вещей. Когда он закончил пояснение, руку снова подняла Вера.
«Мастер, а что вы порекомендуете делать для того, чтобы успешнее наблюдать за своим биороботом и отделять свое «я» от тела? На начальных этапах это дается так тяжело?»
«Для начала подойдет простая медитация», — мягко ответил хранитель. «Что у нас всегда под рукой? Наше дыхание. Мы постоянно дышим, и поэтому можем в любой момент начать наблюдать за своим дыханием. Мы сосредотачиваем на нем внимание и видим. Вот идет вдох, потом выдох и снова вдох. И если мы в этот момент осознаны, не отождествлены со своим телом, с организмом, то мы понимаем, что это дышит биоробот, что у него стучит сердце, что он движется, делает какие-то перемещения. Таким образом, мы становимся наблюдателем, смотрим на себя со стороны. И чем больше мы так наблюдаем, тем мы становимся свободнее от биоробота». Мудрец ответил на вопрос Евы и снова взглянул в зал, где поднялось еще несколько рук желающих получить ответы. Он указал раскрытой ладонью на изящную голубоглазую девушку.
«Хранитель, а как найти ту самую правильную цель, что будет меня вести вперед?»
— спросила она, обрадованная предоставленной возможностью узнать ответ великого на свой вопрос.
«Всего так много, и я теряюсь».
Учитель внимательно посмотрел на девушку теплым взглядом, как смотрят на любимого ребенка, который только учится делать первые шаги. Цель одна — духовно развиваться самому и помогать развиваться другим людям. Поэтому тут не в чем теряться. Он улыбнулся, и ученица улыбнулась в ответ. Лицо ее озарилось светом осознания. Казалось бы, такая простая истина, но в устах мудреца она обрела глубокий смысл и помогла поставить главный ориентир.
«Мудрец, а через какие качества души, наработанные из прошлых жизней, я буду полезна миру?» — прозвучал новый вопрос уже от другой ученицы, миловидной темноволосой девушки.
«Иногда я чувствую энергию и понимаю, что могу влиять на массу людей, но иногда нет. От чего это зависит?»
«Это все зависит от того, какая часть в человеке включена», — пояснил хранитель знаний. «В человеке много частей, и среди них есть слабые, сомневающиеся, упаднические. От них нужно избавляться и включать в себе сильную, духовную часть. И вот тогда мы действительно сможем повлиять на окружающий мир. Главное — не позволять себе быть в слабых частях. Не потакать им, не отождествляться с ними, не действовать по их разрушительным программам. И тогда мы сможем сделать очень многое».
«А как не давать этим слабым частям включаться? Когда одолевает какая-то слабость, обида, руки опускаются?»
— пытливо спросила темноволосая девушка.
«Каким образом отделиться и избавиться от подобной слабой части в себе?»
«Можно разозлиться на эту часть. Например, представить, что мы бьем ее, отталкиваем ее от себя. И этим мы не дадим ей на себя влиять. Можно даже вслух сказать: «Здравствуй, здравствуй, слабая негативная часть. Вижу тебя. Опять ты включаешься во мне. Иди прочь». Тогда эта часть сразу уйдет, потому что мы уже от нее отделились, вошли в другое состояние, более сильное». Хранитель сделал паузу и проницательно посмотрел на ученицу, чтобы понять, насколько хорошо она понимает его.
Девушка слушала, широко раскрыв глаза, и было видно, что в уме у нее идет активный процесс осознания. «А если стали ей потакать, — продолжил учитель, — входить в эту негативную часть, примерять на себя ее мысли, эмоции, то она полностью завладевает нами, начинает нас разрушать, не дает ничего сделать, даже самых простых вещей. Все из рук начинает валиться, поэтому надо по-настоящему разозлиться, отделить от себя эту часть, оттолкнуть от себя подальше, и тогда мы будем действительно свободны и сможем делать все, что захотим». Ученица внимательно выслушала мастера, но было видно, что она хочет спросить что-то еще, но сомневается и не знает, стоит ли задавать этот вопрос. Но когда хранитель вновь посмотрел на нее взглядом, полным любви и понимания, она решилась.
«Учитель, спасибо!» — искренне поблагодарила девушка. «У меня еще один вопрос. Как избавиться от ментальной лени? Я стремлюсь больше помогать, но сложно преодолеть инстинктивный центр, который не хочет напрягаться, а хочет только удовлетворять физические потребности».
«Инстинктивный центр когда начинает активизироваться?» — задал мудрец встречный вопрос, побуждая ученицу поразмышлять и самостоятельно прийти к ответу.
«Когда мы не поели, не попили, не выспались?» — ответила девушка после короткой паузы.
«Правильно», — одобрительно кивнул хранитель. «И как только человек поел, инстинктивный центр сразу думает: а зачем мне дальше давать ему энергию? Все, теперь пусть спит. Поэтому надо меньше есть и больше физически двигаться. Если мы голодные, подвигались хорошенько, позанимались, поупражнялись, то сразу много энергии у нас появляется. Как только стали сидеть, лежать, объелись, тогда все, энергии не будет».
Ученица с благодарностью посмотрела на хранителя. На данном этапе все ее вопросы получили ответы, и она имела теперь хорошую основу для дальнейшей работы над собой. Следующий вопрос задала немолодая женщина с учительским пучком на голове, в очках с круглыми стеклами.
«Хранитель, а как себя пробуждать, чтобы не забыть о своей важной миссии помощи людям?» — спросила она, и, немного поколебавшись, добавила с некоторым чувством вины. «Так много событий происходит, что отвлекаешься, переключаешься, и миссия помогать людям, она становится как фраза, механической?»
«Агата, нужно понять, что именно когда мы перестаем думать только о себе и своих личных интересах, когда мы помогаем другим людям, именно тогда идет наше развитие. Тогда высшими силами к нам сразу направляется большой поток энергии, чтобы ее хватило на всех тех, кому мы решили помочь. И на этой энергии у нас самих тоже все получается. Но мы часто не отдаем в этом себе отчет, не понимаем, какие законы действуют в этом мире, и потом наш ум начинает говорить, подумая о себе, о своем эго, о своих личных потребностях, и тогда человек опять замыкается в себе и неизменно начинает страдать. Потому что только страдание может возникать, когда человек задумался о себе, когда он опять отключился от мира и замкнулся в своей скорлупе.
Но как избежать этого, великий?
Нужно постоянно напоминать себе. Если я сейчас буду думать о себе и о собственном эго, то снова начнутся страдания. Если же сейчас я начну думать о людях, то начнется развитие. У меня будет хорошее состояние. Я смогу испытать возвышенные эмоции, потому что я для других людей живу и хочу приносить им благо. Делать для них что-то хорошее. И вот тогда мне самому станет хорошо, я буду по-другому себя чувствовать. А если опять начну только о себе думать, то опять будет деградация, плохие негативные состояния, плохие слабые разрушительные мысли. Ничего не будет получаться, начнутся проблемы. Зачем мне все это надо?
Я все это хочу убрать из своей жизни. И идти светлым путем, помогая людям, думая о Боге, думая о чем-то возвышенном. И тогда я буду совершенно в другом состоянии. Счастливым, радостным, наполненным, благодатным. Тогда мне будет хорошо.
«Спасибо, учитель. Я буду напоминать себе почаще»,
— с воодушевлением ответила Агата. Мудрец послал женщине улыбку поддержки, и ее глаза еще сильнее загорелись пониманием. А учитель кивнул в сторону Аллы, которая снова подняла руку.
«Хранитель, а я вспомнила, что еще хотела спросить», — начала она. «Подскажите, пожалуйста, почему у некоторых женщин перед семинаром случаются какие-то события, из-за которых им тяжело попасть на него? Всегда есть какие-то препятствия и преграды. Почему так случается?»
«Алла, это очень хороший вопрос», — похвалил ученицу мудрец. «Эти преграды — ничто иное, как отождествление человека. Перед семинаром женщины начинают вдруг вспоминать. А что скажет муж, что меня дома нет? Что делать с ребенком? Надо его куда-то пристроить. А как он будет без меня? А что скажут люди?» И чем больше таких отождествлений у этой женщины, тем больше ограничений, цепей появляется. И эти цепи, как кандалы, не дают ей двигаться, удерживают ее на месте. И женщина чувствует, что уже не может ничего сделать. Ее держат эти программы зомби, и она начинает следовать им. Она уже не думает о своем развитии, о своих удивительных возможностях, которые откроют перед ней участие в семинарах. Ей кажется, что ничего подобного не может быть в ее жизни. А она должна это все увидеть и сказать: «Зачем мне эти цепи? Они мне не нужны». Если она действительно очень хочет попасть на семинар, то Бог начнет ей помогать. И все у этой женщины будет хорошо. Длинная духовная беседа подходила к концу. И мудрец чувствовал, что ученики уже получили достаточно знания для осмысления и дальнейшей работы над собой, что теперь они смогут не только сами развиваться, но и помогать другим людям проснуться, встать на духовный путь. Охватив взглядом зал, хранитель увидел, что вверх взметнулась рука ученицы, которая сегодня еще не задавала ни одного вопроса. Это была женщина в скромной белой косынке. Она сосредоточенно пробралась из задних рядов, намереваясь во что бы то ни стало получить ответ учителя. Мудрец одобрительно кивнул ей, и женщина заговорила.
«Хранитель, я не могу понять, когда говорят, что человек един, а остальное, что вокруг него, это тоже он».
Голос ученицы выдавал ее волнение, но в то же время желание разобраться и дойти до понимания истины. «Например, если он кого-то любит, то он любит себя. Если он кого-то ненавидит, то он ненавидит себя. Если он кого-то осуждает, то он осуждает себя». Ученица запнулась, подбирая правильные слова, чтобы наиболее точно передать свои мысли. Чуть подумав, она продолжила. «Я понимаю, что все мы из единого источника, божественного, и все мы родственные души, но не могу до конца это представить. Как это? Душа одна, а остальные что? Все ее зеркала? Я очень хочу в этом разобраться».
Ученица с надеждой взглянула на хранителя, ожидая его ответа. «Когда я учился в 7 классе, — начал он неожиданно издалека, — я изучал анатомию и вычитал в книжке, как устроен мозг. Там было написано, что в головном мозге есть нервные клетки, нейроны. И каждое впечатление, которое мы получаем, записывается в определенную группу нейронов мозга». Мудрец сделал паузу, внимательно глядя на ученицу, лицо которой стало еще более сосредоточенным.
«Это как-то связано с единством человека?» — уточнила она, пока не вполне понимая, к чему клонит хранитель знаний.
«Пока это просто пример, но он поможет понять суть», — загадочно улыбнулся он и продолжил. «Получается,
что каждый человек, которого мы знаем, записан в такой группе нейронов. Если мы какого-то человека ненавидим, то группа нейронов, которая отвечает за наше «я», посылает импульс ненависти другой группе нейронов, которая отображает этого человека.
«Я, кажется, начинаю понимать!» — воскликнула ученица, и взгляд ее вспыхнул, словно фитиль свечи, к которому поднесли спичку. «Получается, в нашем мозге на физическом уровне даже идет война между этими нейронами, да?»
«Да, именно! Ты молодец, что сама догадалась», — похвалил женщину учитель. «Одни клетки мозга начинают уничтожать другие клетки мозга, а ведь мозг — это очень важная часть нашего организма. Получается, что мы уничтожаем сами себя. На этом примере видно, что если мы испытываем ненависть, какие-то плохие эмоции, то этим самым мы разрушаем свой же мозг. А если мы испытываем ко всем любовь, благодать, тогда все части мозга начинают объединяться в единое целое. Никакие клетки там не умирают, никто друг друга не уничтожает. Тогда наш мозг пребывает в гармонии. Все его части начинают соединяться в единое целое».
«Спасибо, учитель!» — жаром проговорила ученица. «Теперь мне стало понятнее. Но а если отойти от физического уровня и взглянуть более глобально?»
«Если взять глобально, то все души людей — это части Бога. То есть Бог — это все. Он создал каждого человека, а каждый человек — это его какая-то часть. Например, его маленький палец. Все мы — части этого единого, огромного целого, которое называется Богом. Но мы можем обособить себя. Например, думать: «Я маленький палец, а все остальное — это враждебный организм, который находится вокруг меня». И наоборот, мы можем сказать: «Так это же все я. Я не только палец. Я соединен со всем этим организмом. Я не отделен от него. Если бы я был отделен, то умер бы». Хранитель снова взглянул на ученицу. На ее лице отразилось еще большее осознание, которое происходило именно в момент здесь и сейчас. «Палец бы атрофировался и умер, не смог бы существовать отдельно от всего организма? Я правильно понимаю?» — переспросила женщина. «Что нужно почувствовать его связь с остальным организмом?»
«Правильно. И тогда мы почувствуем единство с Богом. Поймем, что человек не просто маленький обособленный палец, который должен еще больше зажаться, отгородиться. Наоборот, этот палец должен открыться и слиться с единым организмом, со всем миром, со всем, что представляет собой Бог. А значит, со всем, что есть вокруг нас. И вот тогда мы будем чувствовать совершенно иное состояние».
В тишине храма слова учителя звучали торжественно и в то же время так просто и понятно, что все знания сейчас соединялись в головах учеников в единую гармоничную картину. И эта картина, написанная рукой самого Бога, была совершенно прекрасной. Каждый кирпичик, каждый камешек, каждая песчинка здесь имели свое место и свой смысл. «А теперь давайте произнесем слова клятвы Богу и откроем свое сердце для любви и мира», — проговорил учитель и начал нараспев произносить стихотворные строки. «Клянусь, Всевышний, не нарушу я слово данного тебе. И если же в борьбе я струшу, мрак ада наказанье мне. Я испытание любое готов сейчас перенести, чтоб, укрепившись в Божьей воле, навек свободу обрести. И если в суе не сумею по твоему пути идти, то страсти огненные стрелы мне сердце разорвут в груди. Дабы разбить оковы суи, я тренируюсь и молюсь. И все, что обещал я Богу, и я с честью выполню. Клянусь.
Хотите получить больше полезных знаний, практик и стать счастливой? Переходите на сайт toyota1.org. Там вы найдете много интересного.